Глава 33. Стычка. Пребывание в Нуайоне было непродолжительным. Все спали глубоким сном. Рауль велел разбудить себя, если приедет Гримо, но Гримо не приехал. Лошади, без сомнения, тоже оценили 8-часовой полный отдых и предоставленную им роскошную подстилку из соломы. В 5 часов утра Дегиша разбудил Рауль, который пришел пожелать ему доброго утра. Наскоро позавтракав, к 6 часам они сделали уже 2 мили. Беседа молодого графа представляла живейший интерес для Рауля. Юный граф много рассказывал, а Рауль больше слушал. Воспитанный в Париже, где Рауль провел всего 1 день, да еще при дворе, которого Рауль не видал, Дегиш со своими пажескими проказами и 2 дуэлями, в которые он ухитрился ввязаться, невзирая на эдикты, а главное, несмотря на надзор своего наставника, был для Рауля занимательнейшим собеседником. Рауль побывал в Париже только у Скарона, и он назвал Дегишу лиц, которых он там видел. Гиш знал всех: госпожу де Нельян, мадемуазель де Бинье, мадемуазель де Скюдери, мадемуазель Поле, госпожу де Шеврес, и принялся остроумно их всех высмеивать. Рауль очень боялся, как бы он не вздумал смеяться и над герцогиней де Шеврес, к которой он сам чувствовал искреннюю и глубокую симпатию, но, инстинктивно ли или из расположения к герцогине, только Дегиш рассыпался в похвалах ей. От этих похвал дружба Рауля к графу усилилась. Затем разговор перешел на любовь и на ухаживание за дамами. Тут Бражелону тоже пришлось больше слушать, чем говорить. Он и слушал, и, прослушав 3-4 довольно прозрачных рассказа, думал, что граф, как и он, скрывает в сердце какую-то тайну. Гиш, как мы сказали, воспитывался при дворе, и все интриги двора были ему известны. Рауль много слышал о дворе от графа де Лафер, только двор этот сильно изменился с того времени, как Атос его видел. Поэтому рассказы графа де Гиша содержали много совершенно нового для его спутника. Беспощадный и остроумный молодой граф разобрал всех по косточкам. Он рассказал о былой любовной связи между госпожой де Лангвиль и Колиньи, о столь роковой для последнего дуэли на Королевской площади, на которую госпожа де Лангвиль смотрела из окна, о новой ее связи с князем Марсельяком, ревновавшим ее до того, что он хотел бы перестрелять всех и каждого, даже ее духовника, аббата Дербле, о любовных интригах принца Уэльского с герцогиней де Монпансье, племянницей покойного короля, столь прославившейся впоследствии своим тайным браком с Лозеном. Даже самой королеве досталось изрядно, и кардинал Мазарини тоже получил свою долю насмешек. День пролетел незаметно. Воспитатель графа, весельчак, человек светский, исполненный учености по самую макушку, как выражался его ученик, не раз напомнил Раулю глубокую образованность и насмешливое меткое остроумие Атоса. Но никто, по мнению Рауля, не мог сравниться с графом де Лафер в изяществе, тонкости и благородстве языка и манер. Ездоки на этот раз берегли своих лошадей больше вчерашнего и в 4 часа спешились в Аррасе. Путники приближались к театру войны и решили пробыть в этом городе до следующего утра, потому что испанские отряды, часто пользуясь ночной темнотою, отваживались делать нападения даже в окрестностях Арраса. Французская армия стояла между Понтамарком и Валансьеном, загибаясь к Дуэ. Сам принц, по слухам, находился в Бетюне. Неприятельская армия занимала местность от Касселя до Куртрей. Так как грабежи и всякого рода насилия были нередки, то несчастное пограничное население покидало свои уединенные жилища и спасалось в укрепленных городах, где оно могло рассчитывать на убежище и защиту. Раз был переполнен беженцами. Говорили о предстоящей битве, которая должна была быть решающей. Принц будто бы до сих пор только маневрировал в ожидании подкреплений, которые теперь прибыли. Молодые люди были очень рады, что поспели так вовремя. Они поужинали и легли спать в одной комнате. Они были в том возрасте, когда дружба завязывается быстро. Им уже казалось, что они знают друг друга со дня рождения и никогда не захотят расстаться. Вечер прошел в разговорах о войне. Слуги чистили оружие, молодые люди заряжали пистолеты на случай стычки. На следующий день оба проснулись огорченные. Им снилось, что они приехали слишком поздно и не смогут участвовать в битве. Распространился слух, что принц Конде очистил Бетюн и отступил к Карвену, оставив, впрочем, в Бетюне гарнизон. Но так как это известие не было достоверным, то молодые люди решили продолжать свой путь на Битюн, рассчитывая, что дорогой они всегда смогут свернуть вправо и ехать в Карвен. Воспитатель графа де Гиша, знавший в совершенстве местность, предложил поехать проселочной дорогой, лежавшей посередине между дорогами в Лапе и Битюн. В Аблене можно будет все разузнать, а для Гримо они оставили маршрут. Около 7 часов все отправились в путь. Юный и пылкий Гиш с увлечением говорил Раулю: «Нас сейчас трое, и с нами трое слуг. Слуги наши хорошо вооружены, и ваш, мне кажется, довольно стойким». «Я никогда не видел его в деле», — ответил Рауль. «Но он бретонец. Это обещает многое». «Да, да», — отвечал Гиш. «Я уверен, что при случае и он сумеет стрелять. Мои же люди надежные, бывавшие в походах с моим отцом. Итак, нас 6 воинов. Если мы натолкнемся на маленький неприятельский отряд, равный по численности нашему или даже немного больше нашего, неужели мы не нападем на них, Рауль?» «Разумеется, нападем», — ответил Виконт.
«Тише, тише, молодые люди», — вмешался в разговор воспитатель. «Вот о чем размечтались. А инструкции, которые мне даны, граф, вы забыли, что мне приказано доставить вас к принцу целым и невредимым. Когда будете в армии, лезьте под пули, если вам угодно, а до тех пор я, как главнокомандующий, приказываю вам отступать и сам повернусь тылом, завидев хоть один вражеский шлем».
Гиш и Рауль переглянулись с улыбкой. Местность становилась все лесистее. От времени до времени встречались небольшие группы беженцев-крестьян, которые гнали перед собой скот и везли на тележках или тащили на себе самое ценное из своего имущества. До Аблена доехали без приключений. Там навели справки и узнали, что принц действительно покинул Битюн и теперь находится между Камбреном и Ванти. Опять, оставив маршрут для Гримо, они отправились кратчайшей дорогой, которая через полчаса привела маленький отряд на берег ручейка, впадающего в Лис. Местность, вся изрезанная изумрудно-зелеными лощинками, была восхитительна. Случалось, их тропа пересекала небольшие рощицы. Каждый раз при въезде в такую рощицу воспитатель, опасаясь засады, высылал вперед 2 слуг в качестве авангарда. Сам он вместе с молодыми людьми представлял главные силы армии, а Оливен с карабином наготове прикрывал тыл. Через некоторое время вдали показался довольно густой лес. За 100 шагов от этого леса Арменш принял обычные меры предосторожности и выслал вперед 2 слуг. Слуги скрылись в зарослях. Молодые люди и воспитатель, весело болтая, ехали за ними шагах в 100. Оливен держался сзади приблизительно на таком же расстоянии. Вдруг загремели ружейные выстрелы. Воспитатель крикнул: «Стой!» Молодые люди повиновались и остановили лошадей. В ту же минуту они увидели мчавшихся назад слуг. Молодые люди, горя нетерпением узнать, в чем дело, поспешили им навстречу. Воспитатель последовал за ними. «Вам преградили путь?» — быстро спросили молодые люди. «Нет, не то», — отвечали слуги. «Должно быть, нас даже и не заметили. Выстрелы раздались в 100 шагах перед нами, видимо, в самой чаще леса, и мы вернулись за указаниями». «Мое указание», — сказал Роменш, — «и даже мой приказ — отступить. В этом лесу, быть может, засада». «И вы ничего не видели?» — спросил граф своих слуг. «Я видел, как будто всадников в желтом, спускавшихся по руслу реки», — ответил один из них. «Так», — сказал воспитатель, — «мы наткнулись на отряд испанцев. Назад! Скорей назад!» Молодые люди обменивались взглядами, как бы советуясь друг с другом. В эту минуту послышался выстрел из пистолета, за которым последовали крики, призывавшие на помощь. Молодые люди переглянулись еще раз, убедились, что ни тот, ни другой не расположен отступать. И в то время, как воспитатель уже повернул свою лошадь, бросились вперед. Рауль крикнул: «За мной, Эльвен!» А Гиш: «За мной, Юрбен и Бланше!» И прежде чем Арменш успел опомниться от изумления, они уже исчезли в лесу. Пришпоривая лошадей, молодые люди выхватили пистолеты. Через 5 минут они, по-видимому, приблизились к месту, откуда раздавались крики. Тогда они сдержали лошадей и стали продвигаться с осторожностью. «Тише!» — сказал Дегиш. «Всадники!» «Да, 3 верхом и 3 спешившихся. Что они делают, вы видите? Мне кажется, они обыскивают раненого или убитого человека». «Вероятно, какое-нибудь подлое убийство», — сказал Дегиш. «Но ведь это же солдаты», — возразил Бражелон. «Да, но убежавшие из армии, почти грабители с большой дороги». «Пришпорим», — сказал Рауль. «Пришпорим», — повторил Дегиш.
«Стойте!» — вскричал бледный воспитатель. «Умоляю вас!» Но молодые люди не слушали ничего. Они помчались один быстрее другого, и крики воспитателя только предупредили испанцев. Трое всадников немедленно бросились к ним навстречу, в то время как остальные продолжали обирать двух путешественников, ибо, подъехав ближе, молодые люди увидели не одно, а два лежащих тела. На расстоянии 10 шагов Гиш выстрелил первый и промахнулся. Испанец, устремившийся на Рауля, выстрелил тоже, и Рауль почувствовал в левой руке боль, как от удара хлыстом. Шага за 4 от врага он выстрелил. Испанец, пораженный в грудь, раскинул руки и упал навзничь на круп лошади, которая, закусив удила, понесла. В ту же минуту Рауль точно в тумане увидел дуло мушкета, направленное в него. Он вспомнил совет Атоса и с быстротой молнии поднял на дыбы свою лошадь. Раздался выстрел. Лошадь отпрыгнула в сторону, ноги ее подкосились, и она грохнулась на землю, примяв ногу Рауля. Испанец бросился к нему, схватил мушкет за дуло и замахнулся, чтобы прикладом раздробить ему голову. К несчастью, Рауль находился в таком положении, что не мог вытащить ни шпаги из ножен, ни пистолета из кобуры. Он увидел, как приклад взвился над его головой и невольно зажмурил глаза, но в эту минуту Дегиш одним скачком налетел на испанца и приставил ему пистолет к горлу. «Сдавайтесь», — сказал он, — «или смерть вам». Мушкет вывалился из рук солдата, и он тотчас сдался. Гиш подозвал одного из своих слуг, поручил ему стеречь пленного с приказанием пустить пулю в лоб, если тот сделает малейшую попытку к бегству, и, спрыгнув с лошади, подошел к Раулю. «Ну, граф», — сказал Рауль с улыбкой, хотя бледность обличала его волнение, неизбежное при первой схватке, — «вы быстро расплачиваетесь со своими долгами. Не захотели долго быть необязанным? Если б не вы», — прибавил он, повторяя слова графа, — «я был бы теперь 3 мертв». «Мой противник убежал», — ответил Гиш, — «и дал мне возможность прийти вам на помощь, но вы, кажется, серьезно ранены, я вижу, вы весь в крови». «Мне как будто», — ответил Рауль, — «оцарапало руку. Помогите мне выбраться из-под лошади, и затем, надеюсь, ничто не помешает нам продолжить путь». Дарменш и Оливен слезли с коней и стали оттаскивать лошадь, бившуюся в агонии. Раулю удалось вынуть ногу из стремени и высвободить ее из-под лошади. Через секунду он был на ногах. «Ничего не повредили?» — спросил Дегиш. «По счастью, ничего, уверяю вас», — ответил Рауль. «Но что осталось с несчастными, которых эти негодяи хотели убить? Мы приехали слишком поздно. По-видимому, они их убили и убежали со своей добычей. Мои слуги около трупов. Пойдем посмотрим. Вдруг они еще живы, и мы можем им помочь», — сказал Рауль. «Оливен, мы получили в наследство 2 лошадей, но я потерял своего коня. Возьмите себе лучшую из 2 лошадей, а мне дайте вашу». И они направились к месту, где лежали жертвы.